Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет всем, кто включил программу «Честное слово». В эфире Дмитрий Низовцев. В ближайшие 45 минут будем разговаривать с интересным человеком. Формат нашей передачи вы знаете, и знаете, что всегда приветствуются интересные вопросы, не только придуманные ведущим или которые сами родили себя во время беседы, но и те, которые вы задаете в нашем чатике. Пишите их, и они обязательно будут ретранслированы. А особенно приветствуются не только умные вопросы, но и платные вопросы. Если вопрос платный, ну, сам Бог велел мне его задать. Так что спрашивайте. Разве что скорректирую вас по направлению этих самых вопросов. Скорее всего, мы будем говорить большей части о музыке и о культуре, потому что гость, и вот повод представить его сегодня у нас в эфире, это Артемий Троицкий, музыкальный критик. Артемий, здрасте.
Да, добрый вечер, привет.
Добрый вечер. Ну, давайте, конечно же, мы хоть с вами и заранее не проговаривали, но ежу понятно, о чем будет, наверное, основная часть нашего разговора, но перед тем, как мы перейдем к этой теме, пока разогревается эфир, пока зрители подключаются, давайте чуть немножко друга коснемся. Сегодня во многом трагический день, сегодня хоронят королеву Елизавету II. Судя по вашим соцсетям, я понял, что и вы за этим тоже следите, и вообще огромное количество людей приковали свое внимание к этому событию, к тому, что ушла королева. И хочется спросить, в чем удивительный феномен такого интереса к британской монархии? Мало ли осталось монархии, но люди, тем не менее, к смене власти, номинальной власти в Англии как-то внимательны и следят в том числе за похоронами. Почему, в чем феномен, почему так всем это интересно?
Да, это интересный вопрос, на который у меня, кстати, ответа нет, потому что, естественно, монархии существуют в довольно большом количестве стран, в основном в Европе, то есть это и Голландия, и Бельгия, это Испания, это какие-то еще более мелкие страны. Но, в общем-то, никто даже не скажет навскидку, как зовут нынешнюю королеву Нидерландов или короля Норвегии или что-нибудь еще в таком духе. А вот про английскую королеву, а также про всех ее наследников, и не только про сына нынешнего короля Чарльза III, но и про ее внуков Уильяма и Харри, все знают. И у меня нет ответа на этот вопрос. То есть объяснить это только тем, что британская монархия самая такая крупная и самая разлапистая. Вот я думаю, что это не был бы полный ответ на вопрос. Думаю, что во многом это связано и с харизмой того человека, который последние 70 лет Британии правил, а именно Елизавета II Виндзор. Вот. Она на самом деле ужасно симпатичная женщина. Вот. Я, кстати, один из немногих российских граждан, кто имел честь ей пожать ручку. Это было осенью 1994 года, когда это был единственный визит британской королевы в Россию и в Москву, и был прием в британском посольстве на Софийской набережной. Вот, и я был приглашен на этот прием. И надо сказать, что я, в общем-то, как последний разгильдяй, я явился с опозданием и явился самым последним. Но вот из-за того, что я явился самым последним, я оказался самым первым в очереди. То есть там были набиты все вот эти самые российские какие-то, ну, эти министры, чиновники, депутаты, какие-то ВИПы и прочее. Вот они были набиты все в один зал, значит, и ждали, значит, когда откроются двери и войдет королева. И я в этот зал набился последним, стоял прямо перед дверьми. И тут, опаньки, двери открываются, и заходит королева. Я был первым, кто попался ей на пути. Соответственно, значит, она мне мило улыбнулась, я ей тоже поклонился, пожал ручку, целовать не стал. Вот. И была она очень хороша, была она прекрасна. Ну и потом, ну, я ее как любитель рок-музыки, битломан и так далее. Естественно, я следил за английской королевой с молодых ногтей еще с тех пор, как она выдала ордена Британской империи Джону, Полу, Рингу и Джорджу. Вот. Так что очень приятно было с ней пообщаться. И вообще ее все любили. То есть вот как бы такой монарх, да, такой правитель, ну, конечно, правитель во многом номинальный, но тем не менее, правитель, которому не было никаких претензий. Кажется, один единственный скандал был связан с королевой за все 70 лет ее правления. Это скандал, связанный с принцессой Дианой. Вот. И тут надо сказать, что я, в отличие от многих, целиком и полностью нахожусь на стороне королевской семьи, потому что общался я с близкими друзьями принца Чарльза, и они мне рассказали, почему, собственно, и как это все происходило. Ну и могу точно сказать, что я принца Чарльза прекрасно понимаю. Диана была, в общем-то, женщина такая хабалистая и очень скучная. Ему с ней было совершенно неинтересно, совершенно не о чем было с ней разговаривать. Ну и то, что потом после британского принца она вцепилась в египетского плейбоя, в общем, это кое-что говорит о ее, скажем так, облике.
Я, когда вы говорили про нидерландскую королеву, я хотел вставить, что как можно не знать, ведь у них королеву зовут Беатрикс, но нас опередили зрители, которые написали, вообще-то там не королева, а король. Вот, и действительно, там уже действительно король с 2013 года, но памяти, да. То есть, ну да, это символично, что мы особенно не знаем, кто там, да, в Нидерландах король или королева. Да, мы не претендуем с вами, вот, знаем, что... Карл III, да. Ну, сам я хотел сказать, что Беатрикс, на самом деле, давно уже, оказывается, нет. А, продолжая, да, тему, вот так красиво сейчас подведемся, продолжая тему монархов, королева российской эстрады, и тему, которую все ждали, Алла Пугачева, да, мало того, что вернулась в Россию, так еще и поддержала. Про то, что в Россию вернулась, мы с вами уже как недавно говорили в рамках съемки репортажа, но теперь она еще и поддержала Максима Галкина. Это стало, наверное, главным событием вообще уикенда, и до сих пор все не умолкает. Но вот первым делом, подходя к этой теме, хочется вас спросить, считаете ли вы это чем-то героическим? Потому что, опять же, есть разночтения. Кто-то говорит, что да, это безусловный героизм в наших условиях, а кто-то говорит, ну а чего такого? Странно, если бы жена не поддержала мужа. Это норма, и так оно должно быть. Как вы оцениваете, героизм это или нет?
Я считаю, что это смелый поступок. Назвать его героическим я, пожалуй, не осмелился бы, но это бесспорно поступок, такой серьезный поступок, и поступок достаточно отважный. Потому что Максим Галкин все-таки не только муж Аллы Пугачевой, но Максим Галкин — это тоже публичная фигура. Более того, публичная фигура, которая, в общем-то, любит... остро высказываться, и которая недавно за это была награждена статусом иноагента. Вот. Я думаю, что, конечно же, вся эта ситуация была совершенно невольным образом, но спровоцирована российскими властями. То есть российские власти — это вообще сборище кретинов. Кретинов, совершенно некомпетентных, ни во что не врубающихся людей. Как эта власть до сих пор не зашаталась и не свалилась, я, честно говоря, не могу понять. Это все вот великая терпеливость российского народа. Потому что править страной не только настолько, скажем, по-воровски, коррумпировано, агрессивно и лживо, но, помимо всего прочего, и глупо, тупо и бездарно, ну, это надо уметь, конечно. Значит, я абсолютно уверен, что Алла Борисовна, она совершенно не хотела становиться героиней. Вот. Мы с ней сегодня имели... очень короткое общение, она сказала, только не надо меня ставить на пьедестал. Я ее прекрасно понимаю, она совершенно не стремилась ни к какому пьедесталу, ни к какому такому специальному почету, обожанию, возвеличиванию и так далее. Вот. Она вообще не для того приехала в страну Российской Федерации с малыми детьми, это надо подчеркнуть, с маленькими детьми она приехала, совершенно не для того, чтобы вести тут партизанскую борьбу и возглавлять движение протеста. Она сюда приехала совершенно иными целями. Но тут обнаружился, естественно, этот мудацкий как там его, Минюст. Вот, хотя я, конечно, не думаю, что решение по Галкину было принято на уровне Минюста. Вот я даже не знаю, как зовут нидерландского короля, вот как фамилия министра юстиции Российской Федерации, тем более не знаю. Вот. Это какие-то мелкие чиновники. Естественно, решение принималось на гораздо более высоком уровне. Я думаю, на уровне там или Вайнас Кириенко, или какого-нибудь там Бортникова, или там, как их зовут, ФСБ, Бастрыкина там, и так далее. То есть решение принималось на высоком уровне о том, чтобы Максима Галкина, в общем-то, человека абсолютно неполитизированного, безобидного, но просто честного и имеющего чувство собственного достоинства, взяли, значит, присвоили ему статус иностранного агента. Спрашивается, как Алла Борисовна Пугачёва, его супруга, причем супруга и любящая, и уважающая, у них прекрасные отношения в семье, и все там в полном просто ажуре. Вот. Как она должна была на это отреагировать? Она на это отреагировала, я считаю, очень элегантно, да. Муж и жена одна страна, прошу считать меня тоже иноагентом, как и моего горячо любимого супруга, чьи взгляды я полностью разделяю. Вот, в том числе, значит, как она написала, и на вот те ужасные события, которые сейчас происходят, гибель людей, ухудшение ситуации и так далее. Вот, то есть Аллу Борисовну Пугачёву эти мудаки просто-напросто спровоцировали на вот это вот самое изъявление и на проявление своей позиции, к чему Алла на самом деле совершенно не стремилась, поскольку у нее были в России совершенно иные дела. Но в данном случае поступить по-другому она не могла, потому что она женщина умная, она женщина смелая, и у них настоящая семья. Вот так.
Я вот еще что хотел спросить. Мой коллега Майкл Наки там говорит, что наверняка сейчас получают по голове все те, кто внесли Галкина в список иностранных агентов, вынудили Пугачёва. Вы уверены, да? Потому что, ну, смотришь, они такой мощью окружили себя, да, Кремль, и никаких протестов не боятся, и всех пересажали или выгнали там за границу. Ну, вот чего им, казалось бы, бояться? И думаешь, там, чего им бояться? Ну, подумаешь, Галкин против них, то подумаешь, Пугачёва против них. Думаете, нет, они боятся, трясутся, кто-то получает по башке?
Я думаю, что ситуация очень сильно изменилась за последние полгода. Я думаю, что год назад, еще полгода назад, там, не знаю, 7-8 месяцев тому назад, они действительно ничего не боялись. Они были уверены, что все у них схвачено, и все у них схвачены. Вот. Но теперь ситуация совершенно иная. То есть получили в рыло от украинцев, причем очень сильно. Вот, и катится армия назад, и это позорное совершенно поражение, причем которое будет еще усугубляться наверняка. То есть одной Харьковской областью дело не закончится. Впереди и Херсон, и Крым, и все остальное. Я уже не говорю о Донецке и Луганске. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, естественно, все эти экономические вещи, которые пока что не в полной мере проявляются, но это, опять же, еще не вечер. Будет все намного хуже. И каковы будут настроения в народе в зимний период, это еще неизвестно. Думаю, что настроения будут гораздо более агрессивные и озлобленные, чем теперь. Причем агрессивная и озлобленная в сторону властей. Затем, естественно, общая международная обстановочка, то есть полная международная изоляция. Вот как сейчас радушно принимали Путина в городе Самарканде, где только кто об него ноги не вытер. Вот, причем все как бы друзья, все как бы те, о ком пропаганда трубит, что это типа наши союзники против там американских империалистов и глобалистов, нифига подобного. Очень-очень все было сдержано со стороны Китая, очень критически все было со стороны Индии. Вот, так что и в этом смысле все плохо. Так что я думаю, что Путин на самом деле и Путин, и его ближайшее окружение, они все очень явственно ощущают, что табуретки под ними шатаются. Вот. Другое дело, что элита российская, она велика и неоднородна. Есть армейские люди, есть ФСБ, есть там какие-то просто бандиты от Пригожина до Кадырова и так далее. Вот. Думаю, что они себя все чувствуют немного по-разному, но, на мой взгляд, конечно же, в общем, если не дни и недели, то, по крайней мере, месяцы этого режима уже точно сочтены.
Довольно позитивный прогноз, я аж перехватил дыхание от него, и я объясню зрителям, почему всегда, когда у нас Артемий, мы почти всегда говорим про Аллу Пугачёву, да, вы знакомы с ней уже около 40 лет, если не больше, и я люблю вот эту одну фотографию, точнее, да, это скрин из программы «Музыкальный ринг» 85-го года. Я просто, да, и везде в интернете есть этот скрин, но я помню, что я прям смотрел по телевизору и впечатлился, что ой, так узнаю обоих на этой фотографии, на этом видео. И в связи с этим, да, поскольку вы действительно с ней знакомы и даже сегодня с ней разговаривали, хочется у вас спросить, она то ли говорила, то ли это такая конспирологическая теория, что если меня тронут, то я что-то такое расскажу, после чего там кому-то будет не сдобровать. Понятно, что Алла Пугачёва влиятельна, понятно, что там, да, и там есть исторические анекдоты про мелких деятелей времен Аллы Пугачевой, но может ли она что-то сделать такое, после чего кто-то там рухнет, кого-то выгонят или кого-то снимут, вот даже сейчас?
Ну, во-первых, я думаю, что тех, кто записал Галкин в иноагенты, точно снимут. Вот, естественно, это все будет сделано тихо и подковерно. Никаких громких заявлений по этому поводу вообще сделано не будет. Значит, я думаю, что вообще реакция официоза на Аллу Пугачёву, она будет предельно простой и предельно тупой. То есть это будет полный игнор. Они просто не будут говорить, они не будут писать, и так далее. То есть, естественно, имеется вот эта вот свора этих шавок путинских, все эти там Симоньяны, Киселёвы, Соловьёвы и так далее. Они могут Пугачёву обсирать сколько угодно, но опять же, я думаю, им будет дан приказ, чтобы, по крайней мере, они, ну, чтобы они знали меру, и чтобы так, как это было с российскими официозными средствами массовой информации сегодня, чтобы они ее не цитировали, по крайней мере, не цитировали целиком, потому что вот я сегодня прочел, я, естественно, не читаю ни ТАСС, ни РИА Новости, ни «Комсомольскую правду», ни «Известия». Вот. Но сегодня пришли такие новости, что все вот эти вот рупторы российской кремлевской пропаганды, то они из обращения Аллы Пугачевой процитировали только первую часть, где она говорит, точнее, пишет о том, значит, что прошу считать себя, значит, иноагентом. А вот. А вторую часть, где она, собственно, высказывается в поддержку позиции своего мужа Максима и фактически выступает против войны, против ухудшения ситуации, против гибели солдат и так далее, вот это они никто не цитировал. Вот я думаю, что примерно так же это все и будет. Пугачёву будут игнорировать, ругать ее будут со страшной силой только вот всякие такие, ну, как бы полумаргинальные люди, типа особо озверевших депутатов, там, ну, там же есть такие вот все эти какие-то Федоров, Хинштейн, там какие-то еще уродцы, Петр Толстой, вот еще есть такой фашист откровенный. Вот. Им можно, потому что про них всегда можно сказать. Они высказывают свое мнение. Типа у нас свобода слова, и вот Петр Толстой, тем более, что он там какой-то там избранник, вот он может высказать свое мнение. Но Песков при этом, значит, будет хранить гробовое молчание. Вот. И все связано, естественно, с тем, что мнение Аллы Пугачевой, оно и имеет значение, потому что реально, опять же, если не считать Путина, то Алла Пугачёва бесспорно это самый известный гражданин или гражданка Российской Федерации. на сегодняшний день. Никого знаменитее Аллы Пугачёвой в нашей стране нет. И это очень важно, это огромный капитал, это огромный моральный авторитет. И, конечно же, если этот авторитет начнет работать против Путина, против режима, это для режима будет в высшей степени неприятно. Но при этом это, конечно же, опять же, это не ракета «Хаймерс», да? Вот, это действует совершенно по-другому. Вот, это не то, что начнут рушиться башни Кремля, вот, кого-то начнут снимать, увольнять и так далее. Нет, это воздействие иного плана, это воздействие эмоциональное, воздействие психологическое. И в первую очередь это воздействие как раз на те глубины народа, на которые Путин и его однокамерники будущие, в общем-то, очень уповают. Вот, потому что, естественно, высказывание Пугачёвой, тут его уже всякие придурки из числа, значит, прогрессивных либералов уже стали, значит, его критиковать. А как же так, что она, значит, не упомянула Украину, ничего не сказала, там не употребила даже слово «война», ни слово про Путина и так далее. На самом деле Алла просто апеллирует к другим людям, она апеллирует не к тем, кто уже все понял и занял свою позицию антипутинскую, она апеллирует как раз к тем, кто считает, что все в порядке, что все нормально, а может даже и Путин большой молодец. Вот, и эта война преследует какие-то благородные цели. Нифига подобного, говорит Алла, это мнимая цель, это все фигня, люди гибнут. Вот, вот для таких людей мнение Аллы Пугачёвой, естественно, очень и очень важно.
Круто. И хочется сразу перейти от Аллы Пугачёвой к другим исполнителям. Ну, так, аккуратно перейти. Если помните, там лет 20 назад, когда были еще рождественские встречи, и они были там в каком-то таком зените славы, да, там был хедлайнер российского хип-хопа тогда Децл, и он выступал, да, на этих рождественских встречах. А сейчас хедлайнер во многом Оксимирон, тоже хедлайнер, да, хип-хоп какого-то движения. Вот хочется вас спросить, как вы считаете, он сейчас главный среди музыкантов, ну, скажем так, с адекватной, нормальной антивоенной позицией, или кто-то может его потеснить? Начнем с этого.
Да нет, я думаю, что у нас сейчас имеется целая плеяда очень мощных, талантливых музыкантов-пацифистов, антивоенщиков. И Оксимирон один из них, и один из самых важных из них, как вы, наверное, знаете, да и ваши зрители, я думаю, тоже наверняка знают. Он только что выпустил новый видеоклип, называется «Ой-да» или «Ой-да». Вот, клип, который он снял в Питере, в районе «Пяти углов», как я заметил. Вот. И эта песня, ну, она отчасти антивоенная, но основной ее посыл — это то, что надо ломать к черту режим, надо ломать вот всю ту гадость, которую старичьё всякое ментовское понастроило в нашей стране. Вот. И надо ее как бы перестраивать, переобустраивать и так далее. Ну, в общем, такой призыв к немедленной и активной перестройке, скажем так, по-горбачевски. Вот. И, в общем-то, такая вполне хорошая песня с массой всяких занятных строчек, начиная там от упоминания Следственного комитета и так далее, вот, кончая, опять же, намеком на предлагаемый новый русский этот бело-синий-белый флаг. Вот. Так что думаю, что, конечно, этот клип соберет в результате много миллионов просмотров. Вот. А те, кто его посмотрит, естественно, в общем-то, это поклонники Оксимирона. Вот. И не думаю, что они будут смотреть этот клип и при этом думать, а что это за фигню, какую он поет. Они будут говорить: нет, все правильно Окси излагает, так и должно быть, что это там какие-то уроды, какая-то лоховня замшелая засела во власти, вот, и не дает нам будущего.
Нам тут пишут, послушайте последние песни Децела, они были просто шедевры. И мы вспоминаем, что песня, которую Децел исполнял на рождественских встречах, она так и называлась, как ни странно, «Нет войне», хотя это было 20 лет назад. И, конечно, сори за такую фантазию, если бы рождественские встречи были сейчас, там, наверное, Оксимирона бы тоже позвали, наверняка бы рядом с Пугачевой он бы стоял, но это только фантазия. А вот, к слову, про Оксимирона, он, кстати, собрал 3 миллиона уже своим клипом «Ойда», сейчас проверил. Ведь когда человек возвращается в Россию сейчас, когда он живет в России, он в каком-то смысле, ну, не свободен, потому что он не может допустить какие-то высказывания, он может только подмигивать, он допускает только какие-то намеки, но тем не менее, вот Оксимирон вернулся для многих очень сенсационно. Как вы думаете, может, это была ошибка, потому что какие-то вещи он теперь не может исполнять, и чего-то он по-своему лишен? Что оправдывает это его возвращение?
Ну, во-первых, я не знаю, я, честно говоря, с Оксимироном лично не знаком, в отличие от Пугачёва, и с ним не поддерживаю никакой связи. Я совершенно не уверен, что Оксимирон до сих пор находится в России. Очень может быть, что он съездил в Питер, снял там клип, вот, сел на автобус Санкт-Петербург-Таллин, как это делают очень многие сейчас, и отбыл обратно в Евросоюз. Потому что, разумеется, артисту-профессионалу, который запрещен в Российской Федерации, в общем-то, в этой стране делать особо нечего. Потому что, ну, что такое жизнь музыканта, скажем, рэпера там, или рокера? Это в первую очередь гастроли, то есть это публичное выступление, это выступление, ну, на всевозможных площадках, там, от корпоративов до стадионов. Значит, эти выступления сейчас невозможны. Они просто запрещены, потому что имеются весьма такие пространные, где-то на несколько десятков имен и названий, черные списки. Вот. Это точно то же самое, что было вот под конец Брежневско-Андроповского СССР, то есть где-то вот 82-й, 83-й, 84-й год, тоже тогда ходили все эти списки запрещенных артистов и советских, и зарубежных. И, в общем-то, были всевозможные органы, которые следили за тем, чтобы эти черные списки блюлись. Вот. А если что-то, значит, шло не так, то происходили облавы, происходили аресты и так далее. Из-за этого, в частности, началась практика так называемых квартирников. Вот сейчас будет то же самое. Вот, хотя, естественно, ну, квартирники — это как бы очень мило, экзотично, но это уже прошлый век. Вот, сейчас имеется интернет, так что думаю, что новое музыкальное подполье будет в основном орудовать в интернете, YouTube, соцсети и все остальное. Вообще это очень интересный вызов, это интересный период для музыкантов. Думаю, что вот для тех ребят, которым сейчас там по 18-20 с небольшим лет, это очень такой, ну, выражаясь по-английски, challenging, такой бросающий вызов период. Интересная история. Жаль, что мне не 20 лет сейчас. Вот, так что я уже не помню, о чем вы меня спросили.
Не, я как раз вас хотел перебить и спросить реально, потому что я вижу, многие наоборот, то угасли и грустят, и говорят, у нас нет там возможности быть свободными, у нас нет возможности как-то оттопыриваться. По-вашему, наоборот, да, это какой-то более такой период, который дает, скажем так, вдохновение, на ваш взгляд? То есть это наоборот в плюс, и можно гордиться и радоваться, что вы находитесь в такой период, творческие люди, я имею в виду.
Я считаю, что это зависит от конкретной индивидуальности артиста. Есть артисты, которых вызов привлекает, и есть артисты, которых вызов пугает. Так что это на кого попадешь. Но в любом случае для профессионального артиста очень тяжело жить, тем более просто невозможно работать в ситуации, когда он находится под запретом. И в этом смысле для меня, конечно, главная тут боль и тревога — это судьба Юры Шевчука и группы ДДТ, потому что они тоже в черном списке. Вот, их концерты, как вы знаете, запрещены, все были перенесены аж на весну следующего года. Вот, я, правда, надеюсь, что до весны следующего года Путин сгинет и ситуация изменится хотя бы немножко. Я не думаю, что путинский режим сгинет, но то, что сгинет самая одиозная фигура этого режима, ну, для меня это почти очевидно. Вот. Другое дело, что, может быть, преемники окажутся не намного лучше Путина, но некоторое потепление, оттепель, так сказать, употребим хрущевское словечко, оттепель, я думаю, какая-то все-таки может возникнуть. Ну вот, так что вот как вот быть Шевчуку с ДДТ, при том, что их много народу. Вот. Один-то он, конечно, с гитарой мог бы выехать за пределы Российской Федерации, гастролировать и так далее, но я Юру знаю, он человек очень обязательный, очень ответственный и совестливый, он не бросит своих музыкантов. И вот как вот они будут, ДДТшники, в этой ситуации существовать, я не знаю. Но, с другой стороны, сейчас скоро у ДДТ буквально... В начале октября у них выходит новый альбом, будет называться «Творчество в пустоте 2». Вот видеоклип «В раю одиноком», кажется, называется, он уже вышел. Очень, очень красивый видеоклип, где режиссером, кстати, выступил сам Шевчук. Вот, песня очень грустная, в высшей степени грустная, такая отстранённая, безнадежная песня. Радости никакой. Вот, ну, в общем, посмотрим. Посмотрим, что там будет с Юлиановичем и ДДТшниками.
А можете повторить название песни Юлианыча, чтобы никто не забыл? «В раю одиноко»?
«В раю одиноко».
Да-да-да, вот нашел. Да. 5 дней назад был релиз. Так что да, друзья, кто хочет погрузиться в творчество хорошее, включите и послушайте. Это тоже эфир закончится, я сразу же включу. Включил бы поверх, но нас с вами забанят за авторские права. И переходя к другому вопросу, да, как у Маяковского, им довольно воздано дань, поговорим о дряне. Мы говорим с вами про высокое, про прекрасное, но в то же время удивительным образом нас удивляет певец Шаман и же с ними такие исполнители, да, которые там пытаются сейчас наоборот подходить какой-то хайп, показать, что там патриотизм, вот так называемый патриотизм, он там входит в тренд. И Шаман, вы наверняка видели вот этот его клип чудовищный «Я русский», казалось бы, там пошумел и забыли, но его возвышают. Там Сергей Миронов говорит, что нужно дать его заслуженного артиста. Другие там обижаются, какие-то пропагандисты говорят, как вы смеете патриотичного певца оскорблять. Как вы думаете, в чем феномен того, что пытаются защитить? Ну, это же никто, будем откровенны и честны, просто никто из ниоткуда выдал какую-то бездарную песню, его защищают, но это же выглядит смешно и глупо. Зачем они это делают? Кого они пытаются обмануть? Зачем они возвышают его так?
Ну, послушайте, вот это вот агитационно-пропагандистская попса — это вообще мощная совковая традиция. Я полжизни прожил в СССР, вот, и... скажем, в 60-е, 70-е, первой половине 80-х годов все телепрограммы музыкальные, все радиостанции, опять же, с музыкальным уклоном типа «Маяка» и так далее, они все были полны песен такого агитационно-пропагандистского содержания. Были артисты, которые сделали на этом всю свою карьеру. Самый известный из них — это такой Иосиф Кобзон, который всю жизнь пел песни про коммунистическую партию, про Ленина, про комсомол, про победу, про патриотизм там, и прочее, и прочее, и прочее. То есть, в общем-то, хитов так называемых, ну вот в таком в попсовом смысле этого слова, хитов у Кобзона почти не было. Разве что это были песни из телесериала «17 мгновений весны». Значит, и кроме Кобзона таких артистов еще было полно. И этих песен были сотни. Интересный факт тут состоит в том, что многие из этих песен в чисто музыкальном отношении, при том, что это была абсолютная билиберда по содержанию, комсомольцы, добровольцы, там, ну, в общем, в все ясно. Но в музыкальном отношении многие эти песни были исключительно хороши, то есть шикарные мелодии. Потому что Александра Пахмутова, Аркадий Островский, Марк Фраткин, там все эти Фельдсманы, Френкели там и прочее, они были на самом деле талантливые композиторы, они писали замечательные мелодии. И люди пели там все эти песни, «Русское поле», там, Давид Тухманов, опять же, «День Победы» и так далее. Значит, возродить эту традицию в 21 веке не удалось абсолютно, потому что мало мальски, не то что талантливых, а просто способных композиторов в России не осталось. Или они не хотят писать вот эту вот попсу и ушли куда-то там в рок, в рэп, в электронную музыку и прочее, и прочее. Вот, поэтому были попытки, значит, создания уже в путинское время вот этого самого агитационного материала. Скажем, была такая девичья группа под названием «Поющие вместе», которые записали песню, выпустили клип под названием там типа
«Такого, как такого, Путин». Как... Да, вот, не забудем.
Не пил, не курил там и так. Значит, ну, вся страна над этой песней издевалась и
избывалась. Им вручили серебряный микрофон, серебряный граммофон в номинации... серебряную калошу в номинации «Лизнувшие вместе». Да, это я помню.
Было, да. Значит, это стало предметом просто тотальной издевки. Потом было еще несколько аналогичных вещей. Есть такой рэпер Тимати, который, значит, записал для своего патрона Собянина тоже какую-то песню, рэп в смысле, значит, во славу Собянину, которая, по-моему, значит, начала раскручиваться где-то накануне очередных мэрских выборов. Так эта песня собрала там миллион или 2 миллиона дизлайков. Вот, то есть настолько была однозначно негативная реакция на эту песню, что этот Тимати даже вынужден был ее убрать, все, он ее ликвидировал. Вот, чтобы избежать этого позора. Да, я думаю, наверное, это был 2013 год, когда Лёша Навальный как раз едва не стал мэром Москвы. Вот, да. Ну, помните, да, на второе место. Конечно. Вот. То есть эта пропаганда никак не работала. В данном случае с этим шаманом, возможно, это первый случай, что пропагандистская песня, значит, каким-то образом, значит, действительно стала, ну, если не хитом, то, по крайней мере, ну, каким-то фактом популярной культуры. Вот. Естественно, во многом это все обусловлено тем, что ее толкают там все эти какие-то телеграм-каналы и телевизионные каналы и прочее, ее пропихивают как могут. Вот. Ну, я не вижу в этом ничего ни страшного, ни вообще говоря значительного. Тем более, что эта песня, опять же, пожала такой хороший урожай, там, скажем, каких-то юмористических пародий. Да. То есть юморист, по-моему, Александр Гудков его зовут, записал свою версию этой песни под названием «Я узкий». Какой-то дед Архимед тоже эту песню спародировал. Вот. В общем, короче говоря, реакция народа тоже на этот опус вышла совершенно неоднозначная.
Да, вы упомянули про 2013 год, когда Алексей Навальный почти стал мэром. Я помню не только эти выборы, я и помню, кто на митинге за Алексея Навального говорил «Собянина на плитку, а Путина на сковородку». Вы этого человека тоже наверняка помните. Вы помните?
Ну, не знаю, я помню, что я выступал на этом митинге.
Это ваши слова, да.
Я просто... это мои слова? Ну, отлично, отлично.
Я был на том митинге, да.
Я готов под ними и сейчас подписаться.
Я был, да, на митинге, вы сказали, что вы постараетесь уложиться коротко, и у вас были такие очень рубленые фразы, и среди них, я помню, да, Собянина на плитку, а Путина на сковородку, и да, все уместно, скажем так, и сейчас. И возвращаясь тоже к прошлому, люди в комментариях помнят, у них тоже хорошая память, про то, что Вы очень много делали для развития группы «Мумий-тролль», и в связи с этим спрашивают, почему группа «Мумий-тролль» молчит, потому что тоже казалось рокеры, тоже казалось смелое, а заявление Ильи Лагутенко как-то то ли не замечаем, то ли не слышим с 24 февраля. Если вам не сложно ответить на этот вопрос, давайте я вам задам. Если нет, что-то другое спрошу. Я понимаю, что вопрос не очевидный.
Ну, я могу ответить на этот вопрос, но довольно коротко. Дело в том, что Илья Лагутенко уже много лет, я не помню, уже лет 10 или около того, он, вообще говоря, живет в Америке, в городе Лос-Анджелес. У него там подросли очаровательные дочки две, которые тоже стопроцентные американки, и жена Аня и так далее. И Лагутенко просто уже от здешней российской действительности отслоился очень сильно. Он человек не политизированный, он не герой, значит, политической борьбы, вот поэтому он просто от этого дела отстранился. Конечно, но я и наверняка многие другие поклонники «Мумий-тролля», а я считаю, что Лагутенко очень талантливый человек, и «Мумий-тролль» — прекрасная группа. Вот. Мы, конечно, были бы рады, если бы он каким-то образом свою антивоенную позицию активно проявил. Вот. Он ее пока что, то есть он высказывался на эту тему, но высказывался очень сдержанно, вот, и через, ну, скажем так, не самое слышимые источники. Вот. Может быть, Алла Борисовна подаст ему хороший пример, и он тоже как-то более активно станет по этому поводу разговаривать. Вот. Тем более, что я не сомневаюсь в том, что его гражданская позиция — это ни в коем случае не пропутинская и не провоенная.
Да, присоединяюсь к вашим словам. Надеюсь, что Лагутенко выскажется, потому что, хоть он не высказывается довольно давно, но влияние у него стало большое. Илья, будь смел, как все мы, дальневосточники, высказывайся, тебе будут очень рады. И есть еще о чем сказать. У нас с вами буквально еще пара минут последних. Тут много разных вопросов. Спрашивают, правда ли, что Артемий Троицкий находится в платежной ведомости ФСБ? Вы состоите в платежной ведомости ФСБ?
Я не знаю.
Будет гости за ФСБ, мы обязательно спросим.
Вот. А кто у них там состоит в ведомости, я понятия не имею.
Вам передают привет от соседей с университетского, причем дело тут так настойчиво, что я тоже это ретранслирую. Не знаю, что такое университетский, но он раз просит, то передаю. И вдогонку...
Спасибо большое.
Да, и вдогонку еще хочется, наверное, последний вопрос задать. Мы с вами упомянули песню Юрия Шевчука, как вы сказали, довольно грустную. А есть напоследок какой-то у вас совет, что слушать сейчас из современного, что действительно могло бы зарядить в эти, скажем так, ну все-таки непростые дни, несмотря на какие-то успехи украинской армии, все равно негатив вполне себе есть. И есть ли какие-то песни, которые бы посоветовали, которые бы помогли преодолеть эти тяжелые негативные дни?
Ну, смотрите, во-первых, имеется масса украинских песен и видеоклипов, очень, очень веселых, очень таких энергетических, и куражных. Значит, скажем, я сделал у себя на Радио Свобода даже несколько радиопрограмм, которые называл «Песни сопротивления», «Песни перемоги» там и так далее. Их много. Это и попсовые песни, и рок-песни, какие-то смешные сатирические песни и так далее. Я не стану сейчас вспоминать названия, но их много, если хотите, поройтесь просто в архивах «Радио Свобода». Моя передача еженедельная там называется «Музыка на свободе». Если говорить о песнях русских, ну вот я уже сказал про очень бодрую песню «Оксимирона». Есть, естественно, несколько очень прогремевших в последнее время песен Максима Покровского и группы «Ногу свело», с которыми, кстати, у меня был совместный концерт пару недель назад в городе Нью-Йорке. Ну, это песня «Украина», песня «Поколение Z» и так далее. Ну, да, еще там, естественно, песня с хорошим названием «Заебали». В общем, есть что послушать. только что был на концерте Бориса Гребенщикова с его группой в Таллине, они выступали, и только что, опять же, вышел новый альбом «Аквариума», он называется «Дом всех святых». Uh-huh. Вот. На этом альбоме мне больше всего нравится просто такой «Опус Магнум», такая 13-минутная песня, он ее и на концерте исполнял, изумительная песня совершенно, называется «Маракуйя». Uh-huh. Так, что еще? А, Ермен Анти. У нас есть такой отличный такой панк казахского разлива. Вот он записал очень хорошую песню, к сожалению, без видеоклипа. Называется песня «Прощай, Урал, вагон, завод». Uh-huh. Вот, очень хорошая, бодрая такая песня, как раз оптимистически живописующая будущее прекрасной России.
Спасибо за удивительно полный ответ. Вдогонку скажу, найдите в интернете песню «Шапунана». Она тоже хороша и не устарела за все эти годы. Да. Вспомним еще и такое. И удивитесь, пожалуйста, кто ее поет. Не будем с Артемием мы вам говорить. Здесь это здесь. Спасибо.
Я хочу сказать, что вообще говоря, вот этот проект, который в том числе записал песню «Шапунана», он называется «Советское порно». То есть надо искать под этим ником.
Окей. Спасибо большое. Артемий Троицкий был в гостях у нас в программе «Честное слово». Ждем вас еще. Спасибо тем, кто смотрел наш эфир. Песню «Шапунана» настоятельно с Артемием Троицким мы вам рекомендуем послушать и поймете почему. Спасибо вам, да, что смотрели наш эфир. И вдвойне спасибо, если посмотрите не только этот эфир, но и еще один, который будет сегодня на канале «Популярная политика». Я имею в виду эфир вечерний, который будет с 19:21 по московскому времени. По той простой причине, что вести его буду снова я и мой напарник Сергей Бойко. Много интересных тем, много мощных гостей там собирается перейти. Смотрите канал «Популярная политика», слушайте хорошую музыку, ставьте дизлайки плохим музыкантам, а мы будем с вами и будем поддерживать вас, как можем. Поддержите нас тоже. Дмитрий Низовцев, программа «Честное слово». Пока-пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.